Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие радиослушатели. Светлый вечер на радио «Вера». Снова приветствует вас, и в этом часе с нами священник Иван Захаров, настоятель Покровского храма при Российской детской клинической больнице, у микрофона Кира Лаврентьева. И сегодня мы говорим о пути отца Иоанна к священству. Разговор у нас такой интересный очень получается. И вот, отец Иоанн, мы вплотную подошли к моменту вашего священнического становления, и, конечно, нельзя не спросить, и как-то очень хочется поскорее спросить про Покровский храм. И для наших радиослушателей напомню, что Покровский храм при РДКБ – это такой очень необычный храм, и такое место утешения для тяжелоболящих детей, пациентов больницы, их родителей, их родственников. И такое вот сейчас место массового семейного церковления детей, которые, к сожалению, вынуждены проводить там годы, месяцы, иногда и годы своей жизни. Отец Иоанн, это совершенно другой опыт. Это совершенно, ну, какая-то колоссальная, ну, не знаю, перезагрузка, мясорубка внутренняя. И даже страшно представить, на самом деле, что происходит с душой человека, когда он сталкивается с такими тяжелыми вещами, как детские болезни. И, наверное, вопрос, почему болеют дети, это такой самый популярный, который вам задают.
Ответьте на него.
Ну, что вы отвечаете, скорее? Я понимаю, что ответа просто на него нет, поэтому...
Ну, вот первый раз, когда я оказался в отделении в РДКБ, и женщина, держа на руках тяжело больного ребенка, тяжелого ребенка, потому что он был большой, и тяжело больного, и ребенка, у которого не было вот надежды на его исцеление, на его, а уходить он должен был достаточно долго, этот ребенок, то есть это был какой-то процесс такой длительный и абсолютно бесперспективного лечения. Женщина говорила: вот ну за что? Ну вот за что? Вот почему? Ну вот за что? И вот за что, за что, за что? И я думаю, все. Я не могу, я сейчас отнесу, значит, вот обратно, да. Указ в чистый переулок, пусть меня назначат епитимью, пусть меня отправят куда угодно, но это, ну, невозможно же. Вот, и вот эти такие дерзкие мысли, в которых, конечно, каюсь, вот, они, Господь меня покрыл любовью, потому что я начал с этой женщиной беседовать. И на самом деле, когда человек спрашивает, за что болеют дети, почему так происходит, человек не ждет ответа. Потому что даже если какой бы этот ответ ни был, он не поможет, не изменит ситуацию, не изменит ту данность, в которой находится вот ребенок и его родитель. А если принять этого человека, если начать с ним общаться, если начать с ним жить эту жизнь, начать ему как-то помогать, совершенно любым образом, не знаю, там, предлагать ему чай, значит, книги читать, просто с ним побеседовать, тогда горе этого человека перекладывается на того, кто с ним рядом находится. Вот был еще один случай.
То есть на вас?
Ну, в данном случае на меня, на наших добровольцев, на наших свешниц, на наших священников, которые теперь со мной вместе там трудятся. Был еще очень удивительный опыт такой, вот как священник, когда ты навестил всех. Это тяжело навещать людей в больнице, потому что ты все-таки, ну, как принимаешь часть этой боли на себя. И вот когда ты всех навестил, всех причастил, идешь по отделению больницы такой счастливый, потому что ты понимаешь, что день прожит не зря. И тут вдруг из ординаторской выходит врач, берет меня за плечо, разворачивает и, ну, не вталкивает, а вводит мягко в палату, и уже в ухо, когда я уже в палате, он говорит: здесь надо посетить, когда я уже там, он мне говорит: у них ребенок в реанимации, никак не может вот уйти, вот, уже 2 недели, и закрывает за мной дверь. Я оказываюсь в палате, идеально застеленные 3 кровати, вот, или 4 кровати, не помню, 2 чемодана посередине, и сидит, значит, мужчина и женщина. И я там молчал, не говорил ничего. То есть я, ну, что будешь им говорить, этим людям? Я с ними побыл, ну, минут, наверное, не знаю, там, 5-10, не помню сейчас. Через какое-то время, когда я, значит, посидел с ними на кровати, я спросил, как зовут ребеночка. Вот, и я совершенно точно ощущал, не знаю, опять же, может, это прелесть, я греховный человек, слабый, я понимал, что когда я туда уходил, что мой приход туда был не лишний, ничего не изменилось. Ребенок, мы с ними как бы вместе даже не молились, потому что я не знал, они, может быть, не верующие, не церковные люди, какие-то, может быть, другого вида исповедания. Вот, много лежит мусульман у нас, вот, мы дружим все. Поэтому мы не молились с ними вместе. Я, конечно, молился за этого ребенка, за этих родителей, про себя. Но я, когда оттуда выходил, я четко совершенно ощущал, что я не зря туда вошел. Это вот что-то такое, ну, мистическое, что-то такое удивительное. И, ну, человек, который страдает, ему хочется быть, вот, ну, чтобы с ним разделили это страдание, быть небезразличным, чтобы вот самое страшное, когда человек страдает, болеет, а на него всем все равно. А когда не все все равно, не всем все равно, когда кто-то его занимает, замечает, ему сопереживает, вот, сразу как-то легче становится. У меня дочка маленькая была. Что-то у нее там болело, не помню, что палец или еще что-то. Она говорит: вот, и никто не узнает, как мне плохо. То есть это звучит, конечно, так вот, ну, по-детски, вот, но это, ну, вот, ну, вот у человека болит душа, так никто не узнает, как ему плохо. Да. Вот у меня умер родственник, они все ездят на своих машинах, ходят, что-то делают, покупают, им всем все равно.
Это не изменилось, да.
Да. А если остановится кто-то и скажет: бедный, вот, или просто остановится и заметит вот это вот, вот боль и страдание, сразу становится как-то, ну, легче, что ли, не знаю. Ну, во всяком случае, это то, чем можно и нужно заниматься. Ну, мне, например, у меня нет каких-то талантов особенных других. Вот, я вот этим занимаюсь и понимаю, что это нужно людям. Вот, и благодарен Богу, что есть такая возможность.
Отец Иоанн, я сейчас даже не буду дерзать спрашивать вас про выгорание, про усталость, про где брать силы. Честно, я не знаю, где вы их берете. Я понимаю, что это дает Господь, но ведь мы все люди, и понятно, что это невыносимо тяжело. Но вопрос мой, он скорее, знаете, про что? Он скорее про то, где вы берете радость. Она у вас однозначно есть, и вы говорите о ней, когда вы прожили жизнь день не зря, вы могли кому-то помочь, с кем-то поговорить. Вы же идете не как человек, смертельно уставший, который выполнил свое послушание. Вы радуетесь. Это принципиально важный момент. Посреди всей этой боли вы находите возможность радоваться. Как вам это удается? Ну, как это, ну, что ли, брать? Как это просить у Бога? Как это воспроизводить внутри себя?
Ну, с одной стороны, это титанически сложно, потому что все-таки каждый человек, он человек, и когда ты видишь вот это вот бушующее море, безумное какое-то совершенно страдание, боли, становится страшно, горько и плохо. С другой стороны, но ты понимаешь, что вот страдание ребенка — это какой-то вот апогей вот страдания в мире, да, то есть, да. Когда вот там страдает взрослый, ну, взрослый, он там грехи какие-то совершал, наверное, там где-то вот война, ну, да, это там вот люди там на этом зарабатывают деньги, что там, как-то, значит, кто-то вот там, а ребенок он ничем не виноват, он ни деньги не зарабатывает, не грешил, ничего, это он новорожденный ребенок, а у него онкология, вот, ну, в Морозовской больнице у нас. Это часто такой, ну, в наших отделениях мы часто видим этих детей. И, ну, я вспоминаю Христа. Ну, что делал Христос здесь на земле? Что, грешил? Он мешал жить кому-то, он исцелял, он воскрешал мертвых, а его распяли. Этот мир, все чуждое этому миру, все радостное, все в этом мире будет изуродовано. Будет изуродована семья, будут изуродованы дети, будут изуродованы души взрослых, государство. Вот. Дьявол будет пытаться уродовать церковь. Но это данность некоторая. Это данность некоторая. Поэтому вот и в этой данности нужно искать людей, единомышленных с нами, которые тоже хотят помогать. Они тоже хотят делать ремонты вот тем людям, которых отбирают детей из-за неподобающего содержания. Они хотят пойти поиграть, например, вот там в игру в отделение, где лежат там девочки в гинекологии. Придет там молодой человек, у меня там племянник ходил, это был успех. Приходил он такой красивый, молодой, он играл с этими девочками в монополию, и это было. Они улыбались, они радовались, это было замечательно. Вот, и каждая вот эта вот улыбка на лице, каждое какое-то вот мгновение утешения, ты понимаешь, что вот, ну, что вот это настоящее, все остальное – это последствия греха, это уродство такое. Но вот если, например, общаться с человеком, у которого есть, ну, какие-то особенности там, внешнего вида, там, развития, да, там с детьми, может быть, у нас проекты есть, с особым детством связаны. Но если ты акцентируешь на том, что какого вида у него ручки, ножки, вот, и глазки в разные стороны, тебе становится страшно. А когда ты начинаешь видеть в этом человеке личность, когда ты видишь, что он реагирует, что он улыбается, что он развивается как-то, вот, ну, тебе становится радостно. Мне кажется, надо вот этот вот просто акцент сместить с какого-то благополучия внешнего на... Вот. Ведь эти мамы, которые провожают своих детей и вот, теряют своих детей в больницах, мы с ним дружим, мы с ними потом дружим, и это удивительное отношение совершенно такое. Они становятся настоящим утешением тем людям, которые рядом с ними находятся, потому что они свое страдание перенесли с Богом. Вот плохо тебе? Тебе все очень, очень плохо, все надоело, все вот, страда, болезнь. Вот. Но если ты откажешься от Бога, ты потеряешь вообще все. И наоборот, если ты в этом ужасном состоянии останешься с Богом, тогда ты все приобретешь. Вот это, и это видно в этих больных, видно в этих больницах, это видно в наших добровольцах, вот, и в наших священниках это видно.
Отец, ну это очень важные слова, учитывая, что у нас сейчас такое довольно депрессивное, тревожное время. Но помимо тревоги и депрессии есть еще такая распространенная вещь, как страсть печали. Такое ощущение, что очень многие люди, они, ну, я не исключение, которые, ну, как-то пристрастились время от времени печалиться. И это, наверное, очень большая проблема, да, не уметь благодарить, а уметь выцеживать комара и искать, что у тебя в жизни не так. И когда вы сейчас говорите про этих матерей, которые с Богом принесли, совершенно нечеловечески тяжелый крест, ну, естественно, напрашивается вопрос, а что сказать матерям, которые по какой-то причине не смогли его пронести, к примеру. Вот мы, например, обычные люди, не зная вообще, что происходит за стенами РТКБ и других больниц, живем, печалимся из-за какой-то ерунды, а там люди, ну, просто кровь проливают круглыми сутками. И понятно, что есть те, кто, наверное, не смог это понести, не смог это с Богом как-то прожить, пережить. И наверняка есть те, кто приходит к вам и говорят, что вот в Евангелии написано «проси, и дастся тебе, стучи и отверзится». А мне вот, я вот просила ребенка исцелить, а вот Господь его не исцелил. Такой сложный и многогранный вопрос, но в первую очередь мне хочется спросить, во-первых, что отвечать таким матерям, а во-вторых, мне хочется спросить, как научиться радоваться, когда тяжело объективно, и как научиться радоваться, когда тяжело необъективно. Такой многогранный, так, бутербродный вопрос. Надо, значит, первое, это, конечно,
первое, что
да, просите и дастся. Просите и дастся. Это важный момент.
Понимаете, в чем дело? Вот христианство, вот митрополит Филарет, он написал катехизис. Но он в катехизисе не писал, что нужно отвечать на тот или иной вопрос. И это очень мудро. Потому что каждый человек – это вот такая богоподобная, свободная в выборе и удивительно неповторимая личность. И каждый человек задает свой вопрос, что-то подразумевает под ним. Вот ответить на усреднённый вопрос невозможно. Для того, чтобы ответить человеку на вопрос, какой бы он ни был этот вопрос, лучше с ним проговорить минут 10-15. Тогда становится понятно, что он спрашивает. Вот. Все спрашивают по-разному, потому что у всех разные ситуации в семье, с работы, все, какая-то жизнь предыдущая, кто-то ассоциирует с какими-то грехами, кто-то нет. Ну, бывают ситуации очень тяжелые, очень сложные ситуации. У нас вот в РДКБ был ребенок больной с очень каким-то сложным раком каким-то. И этот ребенок болел, страдал, он погиб. Потом этот ребенок в больнице умер. Потом через какое-то время приехал его брат с таким же точно раком, который оказалось, что в стене дома, значит, стали потом исследовать, у них фанило в стене дома какая-то, значит, железка, которая была, значит, попала в этот раствор и облучала, значит, тех людей, которые там живут. Ну вот, ну, что отвечать этим людям? Ну, мне кажется, надо с ними. Они не задают вопрос, понимаете? Вот такой вопрос: за что болеет мой ребенок? Это вот это не вопрос человека живого. Это вопрос, может быть, ну, какой-нибудь там в книге там обсуждается, или вот на радио мы можем разглагольствовать на этот счет. Но живой человек, он по-другому задает вопрос. Он задает, как мне жить, например. с тем, что у меня болел ребенок, потом умер. Как мне не развестись с мужем или с женой, потому что у нас умер ребенок. То есть это вопрос другого совсем характера. Вот, мне кажется, вот если такие хочется как-то вот человеку помочь, нужно с ним поговорить. Пустить его в свою душу, рассказать ему какие-то свои переживания, услышать от человека что-то. Потом, когда человек вернется с каким-то вопросом, этим же самым или уже другим, уже как-то становится понятно, что за переданием человека и что вот человек хочет услышать в ответ на свой вопрос. Мы сейчас не сможем вот сказать, что нужно
говорить этим людям. Вы знаете, отец Иван, я скорее спрашиваю про ваше личное какое-то зрение на это все. Ведь наверняка для вас это тоже больно. Конечно, для вас это больно. Вы же просите исцеления для всех детей, а выживают не все. Ну, и знаете, вот какой ответ вы для себя находите в этой ситуации?
Вы знаете, я, может быть, я поступаю неправильно. Вот сейчас кто-то там послушает меня, пожалуйста, может дать мой телефон, я с благодарностью приму любой совет, но я молюсь не об исцелении, я молюсь об утешении. А как Господь утешит меня, моего ребенка, ребенка вот этого человека, который со мной рядом находится? Пусть Господь как благословит, так мы и примем. Вот, конечно, я читаю молитву о здравии. Вот, но все-таки мы вкладываем, что такое молитва, ну, для меня, как я воспринимаю молитву Богу, там, о здравии, это вот ребенок, вот маленький, лежит, ползает он по полу, ему плохо, он плачет. Плачет, дергает тебя за брюки, там что-то. Ты берешь его на руки, он успокаивается. Ну, не просто успокаивается, ему надо сейчас сразу куда-то идти. Он как-то рукой тебе показывает туда-сюда. Ему все равно куда с тобой идти, главное, чтобы с тобой. Вот ему надо быть у тебя. Вот молитва Богу для меня – это вот такой вот образ. Вот, Господи, возьми меня на ручки, а потом что-нибудь я придумаю, что я там хочу. Вот ощущение Бога рядом, мне кажется, это вот, ну, а все остальное уже не важно. Может быть, это цинично звучит, вот, но если Бог рядом, то можно пережить и радость, и боль, и все можно пережить, если Бог рядом, если ты хочешь, чтобы Господь был рядом. Конечно, наша молитва окрашена и либо благодарностью, либо покаянием, либо просьбой какой-то. Вот. Но главное присутствие Бога в моей жизни. И Господь мне поможет пережить. Если вот, Бог же больше любит моего ребенка, чем я. Если Господь его забирает, значит, значит, так надо. Значит, надо мне с этим смириться, иначе нужно этим детям можно молиться, с этими детьми можно беседовать. Они все равно рядом, эти дети. Вот это я про себя сейчас говорю, я такого не посоветую никогда людям. И как бы и просто личный опыт какой-то, который для меня окрашен имеет. А вот что сказать человеку, это очень сложно. Это как бы так вот, не скажешь. Нет учебника, который прочитал и пошел. Угу. Надо попустить его в душу к себе, этого человека, и там с ним вместе беседовать и ко Христу идти.
Светлый вечер. На радио Вера.
В гостях у Светлого вечера священник Иван Захаров, настоятель Покровского храма при Российской детской клинической больнице. У микрофона Кира Лаврентьева. Отец Иван, я начала спрашивать про как раз вот печаль, про привычку печалиться. Есть ли у вас такой момент, что, сталкиваясь с сильным горем, для вас вот какие-то житейские вопросы, они не имеют такого значения, как для других людей, которые в них утопают, страдают, впадают в полную апатию и в общем все прочее?
Всех, дорогие друзья, вот если все, кто слушает радио Вер, расскажет всем своим родственникам, и всем мы с вами станем добровольцами и пойдем в больницы, мы не утолим жажды, которые в этих больницах есть, жажды общения с добровольцами и помощи. Если у нас в стране сколько там миллионов живет, вот если вот тот, кто больной, будет болеть, а те, кто здоровый, будут добровольцами, все равно будет мало добровольцев, потому что человек 24 часа в сутки болеет, а доброволец может ему помочь только в какое-то определенное время. Поэтому, дорогие друзья, мы все должны стать добровольцами, все должны пойти утешать, кто-то соседей, кто-то вот близких, кто-то дальних, вот. И в тот момент, когда я еду вот в больницу, например, и у меня вот перегорела лампочка в фаре машины, я понимаю, что я вот, люди не знают вокруг, куда я еду, поворачиваю сейчас, я очень переживаю из-за этого. Ботинок порвался, шнурок, не знаю, там, что там, еще что-то такое. Угу. Ребенок там, может быть, даже заболел, а это там плохо учится, двойку получила уже в четверти уже, не знаю, что надо делать. Я приезжаю в эту больницу с этими мыслями, и я трезвею. Я понимаю, что я просто какое-то неблагодарное, вот, неблагодарное существо, потому что дело даже не в том, что вот там страдают больше, чем я, а просто, ну, вообще нужно благодарить. Если человек не умеет благодарить, то его можно... Он никогда не будет счастлив. Благодарность – это естественно существо человека, он должен стать существом нашим. Вот. Конечно, ты воспринимаешь как-то вот этих людей как близких тебе, сопереживаешь им, и волей-неволей ты меряешь вот все-таки вот какая вот у него ситуация, какая у меня ситуация. И даже люди, находящиеся внутри больницы, они мне очень часто говорят: вот я так унываю, переживаю, но я когда приехала сюда, я посмотрела, какие здесь дети, как всем тяжело, какой вот я, как, значит, какая же я неблагодарная, вот что я имею столько всего, а то вот так вот бывает. Это естественно для человека, наверное, не надо этого бояться.
Отец Иоанн, а какая добровольческая помощь нужна? Вот если человек не находит в себе сил, например, общаться с ребенком, понимает, что вот слаб, он нечего ему дать, что он может сделать?
Ой, он очень много всего может
сделать. Помыть пол, помочь, что-то принести, повезти.
Ну, во-первых, все, что я сейчас буду говорить, наверное, не касается нашей действительности, вот этой подчиненной каким-то ковидным правилам, QR-кодам и всем. Но мы надеемся, что это когда-то закончится. Вот. И, во всяком случае, вот руководство тех больниц, куда мы приглашены как добровольцы, где мы присутствуем как священники, давным-давно уже поняли, осознали, сами приглашают добровольцев, потому что кто такой доброволец или священник в больнице? Это тот человек... Это как громоотвод. Вот есть врач, вот есть больной. Между ними все время и, ну, соответственно, страдания, и вот на этом, на переживании этого страдания, на его изживание, и лечение построены эти отношения. А это человек, которому можно все рассказать. Ему может все рассказать врач, ему может все рассказать больной, ему может все рассказать лифтерша, и, который там в больнице работает, и охранник. И они очень доброжелательные все люди по отдельности, но когда они сталкиваются внутри этой системы, возникают сложности. Ну, просто чисто человеческие сложности, от которых никто из нас не застрахован. Поэтому давным-давно уже понятно, что добровольцы нужны в больнице. И добровольцев привлекают различные движения. Не обязательно идти в милосердие к нам. Можно идти... Есть прекрасные другие, я уж не буду, так сказать, вот, поименовывать, но любое другое вот, фонд, движение, которое... привлекают добровольцев, можно смело к ним идти, вот, и помогать, и вы будете утешены этим, вы будете приняты, утешены, и это настоящий мир какой-то радости вот этого служения.
Отец Иоанн, а вы знаете, у меня папа был хирургом сложной специализации, гнойная хирургия, поэтому ему доставались самые такие тяжелые случаи. И когда особенно что-то такое непростое он переживал на операционном столе вместе с пациентом, он несколько часов, а иногда и сутки, двое мог приходить в себя. Естественно, он делал дела, но было видно, что он в таком неком состоянии оглушенном. Насколько вам удается или не удается приходить, ну, считай, со службы своей, помимо священнической, еще и при больнице, еще и при в такой ситуации полевой, да, приходить домой и переключаться. Переключаться, как-то перенастраиваться на собственных детей, на собственную семью. Может быть, это для кого-то сейчас будет очень важно. На самом деле, это ковидная реальность, она же очень скорректировала нашу жизнь.
Как удается переключаться?
Да. Не застревать, может быть, как-то, да, не...
Ну, у меня-то выбора нет. Ты попробуй не переключись, вот, ты приходишь домой, там...
Новый монастырь
всем,
такой,
всем, да. Всем что-то нужно, вот, да. Это прекрасно, ты всем нужен, ты не успеваешь, так сказать, ничего сделать там для себя, потому что нужен всем, это замечательно, это радостно и прекрасно, поэтому я не могу сказать, что у меня какой-то есть момент приключения, вот. Но те добровольцы, которые к нам приходят, ну и потом, наверное, у меня как-то на каком-то уже вот инстинктивном уровне это все срабатывает, потому что вот вся моя сознательная жизнь христианская, она проведена в больнице. Вот. А вот наших добровольцев, которые приходят, так или иначе, которые помогают священникам, которые ходят, занимаются досуговой добровольцем, добровольцы по уходу, у них, конечно, бывают такие моменты, когда вот, ну, я вот без этого ребенка из больницы не уйду.
Угу.
Вот, вот, потому что он хороший, он домашний, замечательный, а у него, значит, родители лишены родительских прав, он сейчас уйдет в детский дом, он там, так сказать, деформируется, я его сейчас заберу с собой. И вот тут как бы... Или там, например, в центре имени Сухарева, это у меня несколько больниц, которые мы посещаем, наши священники посещают, в центре имени Сухарева замечательные совершенно дети, они настолько тонко душевная организация, вот, и среди них есть, ну, просто вот прям, ну, ну какие-то...
Это, такие, по-моему, психиатрическая, да,
больница? Да, какие-то угу. такие удивительные, какие-то трогательные вот детки, прямо вот, и у них сложная ситуация, там кто-то там, значит, вот потерял родителей, он должен пойти в детский дом, там еще что-то такое, прям забирай с собой, и все, ну, прям хочется прям вот это, вот прям вот их взять. Но надо понять, что вот, ну, сегодня мы тоже беседовали с добровольцем, что есть ситуация, которую мы, ну, не в силах как бы преодолеть. То есть мы можем сделать что-то, но больше этого мы не можем сделать. А если как бы сейчас вот, не знаю, по гордости, может быть, по своей, или по еще по какому-то там, вот, значит, внушению, начнем делать, будет хуже. И будет хуже не только для ребенка, еще и для меня будет хуже, и там для семьи там. Вот, это очень сложно все. И потом тут мы вместе. У нас сейчас достаточно, у нас много сейчас священников, много добровольцев, замечательные люди приходят, юристы, экономисты, кандидаты филологических наук. И все мы вместе составляем такую общину, которая трудится для того, чтобы эти вот наши подопечные получали утешение. А, и я маленький винтик, как маленькая какая-то шестереночка в этом вот организме, и оно как бы друг другу делает, знаете, как в часах, там вот если там кто-то не хочет крутиться, пойди, не закрутись, потому что все остальное крутится, и тут как друг друга поддерживаем. Когда мы вот начинали служение в одной больнице, в центре имени Сухаревой, там, значит, мы пришли туда, я и координатор добровольцев, и каждый раз, когда мы встречались, я говорил, слушайте, ну как же все тяжело, такие дети, так хочется им помогать, я не знаю, сил нет, а координатор мне говорит, ну что, батюшка, так все замечательно, так хорошо, смотрите, нас здесь принимают, там принимают, дети вас ждут, я с ними играю, на следующий раз мы встречаемся, я говорю, вы как хорошо тут у нас все в бане, какое замечательное, а мне координатор, ну как все тяжело, и мы так, мы так друг друга дополняли, вот, пока, так сказать, вот это вот синус соида, она, значит, не выпрямилась вот в какую-то такую, значит, вот более плоский какой-то график, и теперь мы прекрасно там живем и радуемся друг другу, и этим детям, и добровольцы туда пришли в большом количестве, и вот, надеемся, священников там будет больше.
Отец Иоанн, а вам хватает, прошу прощения за этот вопрос, хватает душевных сил и на то, чтобы быть священнослужителем, служить божественную литургию, исполнять требы, исповедовать, и на то, чтобы поддерживать детей, пациентов в больнице и их родственников?
Ну, дело в том, что вот в одной больнице 1200 коек, в другой 1000, в третьей 800-800. Есть еще там центры семейного содействия, воспитанию детей с особенностями и так далее. Но не все эти там 5 тысяч человек приходят и чего-то от тебя хотят. Во-первых, у нас сейчас очень много священников стало. В Морозовской больнице у нас священники есть каждый день, иногда по 2 священника в день. Вот. И приходят конкретные люди, и вот это человек как личность нужно воспринять, и с ним беседовать не спеша. Вот отец Владимир Воробьев, например, является для меня таким примером. Он может беседовать с тобой час-два, при том, что ты как бы вот, ну, не рассчитывал на такое внимание к себе, но он прям беседует, подробно все рассказывает. Тут тоже как бы надо просто не спешить. И если тебя мало, придет еще один священник, если это надо. Есть же Господь, вот надо про Бога не забывать, мне кажется. Если вот, когда мы думаем, что вот всех там не спасти, да, вот, но есть же Господь, который, ну, чего, ты, вот тебя мало, еще один придет, двух мало, еще двое придет, будет четверо. Это на примере вот Морозовской больницы сейчас очень ярко, вот, и я вот прям понял.
А что для вас самое радостное в вашем священническом служении?
Служить.
Да, я так
знаю. Я вообще заметил, что вот если начинать делать уступки вот какой-то социальной деятельности или, может быть, там вот во вред служению вот именно литургии, тогда, ну, все рассыпается, теряется, все как-то, все расползается, значит, как тараканы, все сотрудники, добровольцы, все исчезает. Мы сейчас стали вот сегодня как раз день, когда мы таким вот нашим маленьким милосердием ориентированы на добровольцев детских, на детские больницы, служим литургию, и потом решаем всякие рабочие вопросы. И вот, ну, так что-то сложно у нас все это было, как-то очень неорганизованно. Как только стали служить литургии, ну, замечательно, это как-то...
Выстроилось, да?
Да, оно причем выстроилось даже не с позиции эффективности, хотя эффективность выросла в разы, мне кажется, вот, сколько с позиции вот какой-то с нашей сплоченности и общего такого вот понимания все-таки, куда мы идем, зачем мы идем, что мы там делать будем, куда, когда придем куда-то.
Спасибо огромное, Диацион, за этот разговор. Такие мы с вами сегодня глубокие очень темы подняли, но с вами по-другому и не может быть. Огромное спасибо, дорогие радиослушатели, и вам спасибо, что были с нами в этом часе. В гостях у «Светлого вечера» был священник Иван Захаров, настоятель Покровского храма при Российской детской клинической больнице. У микрофона была Кира Лаврентьева. Мы прощаемся с вами до следующего вторника. А отца Ивана от всей души благодарим.
Спасибо вам, дорогие. Еще раз, паки и паки, спасибо замечательному, удивительному, радостному, очень чудесному радио «Вера», которое дает нам возможность вот погружаться в богопознание. Не побоюсь этого вот такого термина, когда даже ты вот не отвлекаешься там от каких-то своих бытовых занятий и слушаешь прекрасные проповеди священников и замечательные передачи.
Ну, а также напоминаем вам, что вы всегда можете зайти на сайт «Милосердия» и, в общем-то, стать добровольцем одной из детских больниц и, в общем, помогать посильно детям и себе, в первую очередь, наверное, и служить таким образом Богу. Спасибо огромное, всего доброго и до свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».